Мои студенческие годы. Полиграфический институт. Сдав в экстернате экзамены за 10-11 класс, я поступила учиться в полиграфический институт. Почему туда? Да потому что приняли без экзаменов, от которых я очень устала, потому что до института было недалеко, всего 3 километра, которые я ходила пешком, потому что в полиграфическом институте преподавали рисунок. И я поступила на художественное отделение. Я мечтала о Суриковском художественном институте, но туда требовалась подготовка, которой у меня не было. Да и далеко было туда добираться. Ведь в войну улицы были не освещены, транспорт ходил плохо, слабость от постоянного недоедания давала себя знать. В полиграфическом я с увлечением слушала курс лекций всеобщей истории. А преподаватель рисунка и живописи, акварель, скоро обратил на меня внимание. Это случилось так. В последних числах августа я под утро почувствовала, что к моей постели быстро приближается и проходит дальше мой братец Коля, который уже был на фронте. Сквозь сон я услышала слова. Я был в сражении и вышел, и жив, и никогда не умру. Я проснулась с чувством, что братец тут со мной рядом. Я рассказала об этом сне родителям, но слова «никогда не умру» им не передала. Папа и мама были рады моему сну, так как верили, что Господь сохранит Колю. Письма от него еще шли, но я чувствовала, что их скоро уже не будет. Пришло извещение о смерти Коли, и на 40-й день мы его отпевали. Домой к нам собрались наши друзья, много моросейских кружковцев. Пели тихо и трогательно. Готовясь к поминкам, я была на рынке. В октябре трудно было найти цветы, но я все же купила гвоздички с зеленью можжевельника. Этот скромный букетик я поставила у икон, как бы на могилку братца. Мне хотелось этот букетик запечатлеть навсегда, и я написала акварелью натюрморт. Синенький кувшинчик, занавес окна, прощальный вечерний свет падает на цветы и веточки. Когда писала, чувствовала благодатное веяние Колиной души, ведь это были его цветы. Когда преподаватель увидел этот натюрморт, то охнул и застыл. Видно, его душа ощутила присутствие благодати в моей работе. Теперь, когда я на старости лет много пишу, то ценю то первое впечатление зрителя, когда у него, бывает, невольно вырывается «ах!», потом молчание, потом рассуждение и так далее. Преподаватель Кошевой сказал мне: «Вам место не здесь. Вам надо серьезно заняться живописью. А тут мы будем работать только акварелью». С тех пор он обращал на меня особое внимание, не переставая постоянно посылать меня учиться писать маслом. В конце второго семестра Кошевой помог мне перейти учиться опять в среднюю школу, но уже в художественную, где в старших классах писали маслом. Я с радостью рассталась с обществом студентов, среди которых я была как белая ворона. Подруг задушевных у меня не было. На вечера я не ходила и вообще всячески избегала общества. Нам преподавали военное дело, умение стрелять, чистить оружие, дежурить по ночам. Все теоретические предметы в моей зачетке были сданы на 5. Но разобрать и собрать по частям автоматы ППД или ППШ я не могла. Настолько я была слаба, что с трудом поднимала оружие. А на ночных дежурствах студентки вели такие безнравственные разговоры, что одна из них предупредила меня: «Ой, Наташа, какая это была ужасная ночь, чего я только не наслушалась, как будто в душу мне наплевали. Берегись, это ждет и тебя». А студентки поглядывали на нас с ехидной улыбочкой, говоря: «Теперь одна Наташка осталась у нас непросвещенная, но доберемся и до нее». но Господь спас. Я ушла из института. Еще год просидела я в средней школе, подсказывая ребятам пройденный давно курс наук и еще не забытый. Только благородный старик-физик освободил меня от посещения его уроков, а остальные я должна была отсиживать. Но зато все лето я усердно писала и рисовала. А в 1946 году я поступила в Строгановский художественный институт, где проработала первый семестр в библиотеке. В Строгановке я попала в окружение совсем иного типа. Тут были и девушки, но в основном инвалиды войны, без ноги, без глаза, с одной рукой и тому подобное. Серьезные, много пережившие, они были еще под впечатлением ужасов войны. Некоторые молодые уже стали седыми. Преподаватели относились к ним с уважением, как к героям. Я по-прежнему держалась особняком, ни с кем не сближалась. Почему-то все меня стеснялись, сторонились. Бывало, войду в мастерскую до занятий, где все располагаются для работ, подойду за стулом к группе студентов, они тотчас же замолчат, многозначительно переглянутся между собой. «Девушка, осторожней, ребята!» Я спешу уйти, чтобы не мешать их беседе. В течение рабочего дня разговаривать некогда. На перемене только успеваешь сложить инвентарь и перейти в другую аудиторию. А на вечера, устраиваемые в честь торжеств, я не ходила. Однажды под Новый год я была в институте. Гремела музыка, появились гости, военные. Девушки в зале танцевали. Все вокруг было увешано бумажными фонариками и другими украшениями. Где-то угощались. Как хорошо, как весело ликовали мои подружки, пробегая мимо меня. А я стояла у стенки, как чужая. Мне тоже хотелось танцевать, но я не умела. Да меня никто и не приглашал. Какая-то тоска наполнила мое сердце. А молиться тут было стыдно. Ведь пост рождественский, война, а я пришла на веселье. Голос совести превозмог. Я надела пальто и ушла. О, как хороша показалась мне эта морозная, звездная, темная ночь. Пустые, тихие улицы, и я одна. Но со мной Бог, и так отрадно ему молиться. Вот счастье-то!